Задачи союзов молодежи. Речь на третьем Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 года. Том 41. Страницы с 298 по 318. Речь Ленина на третьем Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 года впервые опубликована в газете «Правда» номера 221, 222, 223, 5, 6 и 7 октября 1920 года. В этом же году речь была издана отдельной брошюрой «Библиотека глав политпросвета номер 1» под названием «Задачи союзов молодежи. Речь на третьем Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи». Это первое отдельное издание брошюры было отредактировано Лениным. 200-тысячный тираж брошюры сразу же разошелся. Потребность в ней была настолько велика, что брошюра перепечатывалась на машинке, переписывалась от руки. В дальнейшем речь Ленина на третьем съезде комсомола переиздавалась много раз различными издательствами, которые давали брошюре свои названия, чему учиться и как учиться, каким должен быть комсомолец, заветы Ильича молодежи, задачи молодежи, как молодежи учиться коммунизму, о коммунистическом воспитании и коммунистической морали. В 1930 году издательство «Молодая гвардия» выпустило юбилейное издание брошюры «Задачи союзов молодежи», примечания которой были отредактированы Крупской. Речь Ленина на третьем съезде комсомола вошла во все издания сочинений Владимира Ильича Ленина. Дважды она печаталась по тексту брошюры и дважды по тексту газеты «Правда». В настоящем издании речь Ленина печатается по тексту брошюры «Задачи союзов молодежи», изданный в 1920 году. Абзацы в основном даны по тексту газеты «Правда». В брошюре к тексту речи Ленина были даны следующие редакционные подзаголовки, которые в сочинениях не печатаются. «Без учения нет коммунизма», «Чему учиться», «Старая школа», «Учение Маркса», «Пролетарская культура», «Критическое усвоение фактов», «Сознательная дисциплина», «Хозяйственное строительство», «Строительство коммунистического общества», «Коммунистическая мораль», «Классовая борьба», «Инстинкт собственности», «Борьба против эксплуататоров», «Коммунистический союз молодежи», «Что такое коммунист», «Коммунистическая работа», «Обязанности членов Союза молодежи», «Будущее принадлежит молодежи». Третий Всероссийский съезд Российского коммунистического союза молодежи проходил в Москве 2-10 октября 1920 года. На съезде присутствовало около 600 делегатов. В порядке дня съезда стояли следующие вопросы. Первое – военное и хозяйственное положение республики. Второе – коммунистический интернационал молодежи. Третье – отчет ЦК РКСМ. Четвертое – социалистическое воспитание молодежи. Пятое – милиционная армия и физическое развитие молодежи. Шестое – программа РКСМ. Седьмое – устав РКСМ. Восьмое – выборы ЦК РКСМ. Ленин произнес свою речь на первом заседании съезда вечером 2 октября. После своей речи Ленин ответил на многочисленные записки. Отвечая на вопрос, каковы задачи РКСМ в связи с военным положением, Ленин указывал, что сейчас дело сводится к задаче военной, чтобы силы все напрячь на борьбу с Врангелем. И съезд комсомола должен практически обсудить, какие экстренные меры Союз коммунистической молодежи должен принять, чтобы помочь в этом отношении. Ряд вопросов касался положения крестьянства, недовольство части крестьян продразверсткой и нехваткой промышленных товаров. Ленин разъяснил необходимость в тех условиях продразверстки. Он указал, что снабжение крестьян инвентарем, сельскохозяйственными машинами и товарами широкого потребления зависит от восстановления фабрик и заводов, а разоренная промышленность не может быть восстановлена, пока не будет прокормлен рабочий, не собрано достаточное количество топлива и сырья. На вопрос о взаимоотношениях комсомола и РКПБ Ленин ответил, что РКСМ должен работать под руководством партии, руководствоваться общими директивами коммунистической партии, если действительно хочет быть коммунистическим. Ленин вновь подчеркнул, что деятельность комсомола должна быть образцом для всей подрастающей молодежи. «Коммунистическое общество, — сказал Ленин, — будет создано в борьбе против всех эксплуататоров. Это дело долгое, оно требует организации, обучения, воспитания». Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Исходя из указаний Ленина, Третий съезд РКСМ подчеркнул следующее программное положение. Основной задачей РКСМ является коммунистическое воспитание трудящейся молодежи, в котором теоретическое просвещение тесно связано с активным участием в жизни, труде, борьбе и строительстве трудящихся масс. Задача коммунистического воспитания молодежи, подготавливающего энергичных и умелых строителей социалистического хозяйства, защитников Советской Республики, организаторов нового общества, должна быть подчинена вся практическая работа РКСМ во всех ее областях. Третий Всероссийский съезд РКСМ, стенографический отчет. Москва-Ленинград, 1926 год, страница 308. Ленин был встречен бурной овацией съезда. Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим, каковы должны быть организации молодежи в Социалистической Республике вообще. На этом вопросе тем более следует остановиться, что в известном смысле можно сказать, что именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества. Ибо ясно, что поколение работников, воспитанное в капиталистическом обществе, в лучшем случае сможет решить задачу уничтожения основ старого капиталистического быта, построенного на эксплуатации. Оно в лучшем случае сумеет решить задачи создания такого общественного устройства, которое помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать власть в своих руках и создать прочный фундамент, на котором может строить только поколение, вступающее в работу уже при новых условиях, при такой обстановке, когда нет эксплуататорского отношения между людьми. И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи, и всяких других организаций в частности, можно было бы выразить одним словом. Задача состоит в том, чтобы учиться. На страницах 299 и 300 помещена иллюстрация. Страница 301. Понятно, что это лишь одно слово. Оно не дает еще ответа на главные и самые существенные вопросы. Чему учиться и как учиться? А здесь все дело в том, что вместе с преобразованием старого капиталистического общества учение, воспитание и образование новых поколений, которые будут создавать коммунистическое общество, не могут быть старыми. Учение, воспитание и образование молодежи должно исходить из того материала, который оставлен нам старым обществом. Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний организации учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества. Только преобразуя коренным образом дело учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, не похожего на старое, то есть коммунистического общества. Поэтому нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать звание коммунистической молодежи, и как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и довершить то, что мы начали. Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму. Но этот ответ «учиться коммунизму» является слишком общим. Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знания коммунизма? Тут нам угрожает целый ряд опасностей, которые сплошь и рядом проявляют себя, как только задача учиться коммунизму ставится неправильно или когда она понимается слишком однобоко. Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму – это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно. Страница 302. Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвоении того, что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, то тогда слишком легко мы могли бы получить коммунистических начетчиков или хвостунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам вред и ущерб, так как эти люди, научившись и начитавшись того, что изложено в коммунистических книгах и брошюрах, оказались бы не умеющими соединить все эти знания и не сумели бы действовать так, как того действительно коммунизм требует. Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам от старого капиталистического общества, это полный разрыв книги с практикой жизни. Ибо мы имели книги, где все было расписано в самом лучшем виде, и эти книги в большинстве случаев являлись самой отвратительной лицемерной ложью, которая лживо рисовала нам капиталистическое общество. Поэтому простое книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени неправильным. Теперь в наших речах и статьях нет простого повторения того, что говорилось раньше о коммунизме, так как наши речи и статьи связаны с повседневной и всесторонней работой. Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой. Тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества. Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги. Если бы мы вовремя эту опасность не поняли, и если бы мы всю нашу работу не направили на то, чтобы эту опасность устранить, тогда наличие полумиллиона или миллиона людей, молодых юношей и девушек, которые после такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами, принесло бы только великий ущерб для дела коммунизма. Страница 303. Тут перед нами встает вопрос о том, как же нам нужно сочетать все это для обучения коммунизму. Что нам нужно взять из старой школы, из старой науки? Старая школа заявляла, что она хочет создать человека всесторонне образованного, что она учит наукам вообще. Мы знаем, что это было насквозь лживо, ибо все общество было основано и держалось на разделении людей на классы, на эксплуататоров и угнетенных. Естественно, что вся старая школа, будучи целиком пропитана классовым духом, давала знания только детям буржуазии. Каждое слово ее было подделано в интересах буржуазии. В этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не столько воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же буржуазии. Воспитывали их так, чтобы создавать для нее пригодных слуг, которые были бы способны давать ей прибыль и вместе с тем не тревожили бы ее покоя и безделья. Поэтому, отрицая старую школу, мы поставили себе задачей взять из нее лишь то, что нам нужно для того, чтобы добиться настоящего коммунистического образования. Здесь я подхожу к тем нареканиям, к тем обвинениям старой школы, которые постоянно приходится слышать и которые ведут нередко к совершенно неправильному толкованию. Говорят, что старая школа была школой учебы, школой муштры, школой зубрежки. Это верно. Но надо уметь различать, что было в старой школе плохого и полезного нам. И надо уметь выбрать из нее то, что необходимо для коммунизма. Старая школа была школой учебы. Она заставляла людей усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову и превращали молодое поколение в подогнанных под общий ранжир чиновников. Но вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием. Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием которых является сам коммунизм. Образцом того, как появился коммунизм из суммы человеческих знаний, является марксизм. Страница 304. Вы читали и слышали о том, как коммунистическая теория, коммунистическая наука, главным образом созданная Марксом, как это учение марксизма перестало быть произведением одного, хотя и гениального социалиста XIX века, как это учение стало учением миллионов и десятков миллионов пролетариев во всем мире, применяющих это учение в своей борьбе против капитализма. И если бы вы выдвинули такой вопрос: почему учение Маркса могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец самого революционного класса, вы сможете получить один ответ. Это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме. Изучивший законы развития человеческого общества, Маркс понял неизбежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и, главное, он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения этого капиталистического общества при помощи полного усвоения всего того, что дала прежняя наука. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческую мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли. Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о пролетарской культуре. Имеется в виду пролеткультовцы, члены культурно-просветительной организации «Пролеткульт». возникший еще в сентябре 1917 года как независимая самодеятельная рабочая организация, пролеткульт, руководство которым сосредоточилось в руках Богданова и его сторонников, продолжал и после Октябрьской революции отстаивать свою независимость, тем самым противопоставляя себя пролетарскому государству. Вследствие этого в пролеткульт проникли и стали оказывать решающее влияние на его позицию буржуазные интеллигенты. Пролеткультовцы фактически отрицали значение культурного наследия прошлого, стремились отгородиться от задач массовой культурно-просветительной работы и в отрыве от жизни лабораторным путем создать особую пролетарскую культуру. Признавая на словах марксизм, главный идеолог пролеткульта Богданов на деле проповедовал субъективно-идеалистическую махистскую философию. Пролеткульт не был однородной организацией. Наряду с буржуазными интеллигентами, которые верховодили во многих организациях пролеткульта, в них входила также и рабочая молодежь, которая искренне стремилась помочь культурному строительству советского государства. Наибольшее развитие пролеткультовские организации получили в 1919 году. В начале 20-х годов они пришли в упадок. В 1932 году пролеткульт прекратил свое существование. Ленин в проекте резолюции о пролетарской культуре, смотри настоящий том, страницы с 336 по 337, как и в ряде других своих работ, подверг ошибочной установке пролеткульта решительной критике.